Так, помните, мы с вами в самом начале говорили, сколько книг в Библии? Кто помнит?
66.
Да, помните, мы сравнивали с вами, что, что книга пророка Исаия 66 глав имеет? И мы говорили, что с 40 главы книги пророка, как 66 книг, с 40 главы пророка Исаия, у него начинается надежда для Израиля, то есть... Появляется надежда, утешение. Так и 40-я книга в Библии, Евангелие от Матфея, коренным образом меняет ситуацию, надежда появляется, да? Появляется тот, который был. Как вы думаете, кто главный герой книги Евангелия от Матфея? Точно, Иисус Христос. Ну надо же, отгадали. Да, Иисус Христос. Помните, мы говорили с вами о том, что Евангелие, что Малахия заканчивается на том, что он обещает, и если вы внимательно читали Евангелие от Матфея, вы видели, Иисус цитирует, то есть Матфей цитирует эти места, он цитирует Ветхий Завет, об этом он говорит, как, что Иисус говорит, что ангелу, как написано, очень много в Евангелии от Матфея встречается формулировка часто «да сбудется реченное через пророка». «Да сбудется реченое через пророков», да? Евангелие от Матфея кому написано, вспоминаем, в первую очередь?
Евреям.
Евреям. Зачем?
Чтобы они приняли Мессию, поверили.
Чтобы они поверили, что Иисус Христос – это Царь, обещанный Мессией Господь. Какое слово чаще встречается, Иисус или Мессия в Евангелии от Матфея?
Мессия.
Иисус или Христос?
Помазанный.
Какой из них чаще встречается?
Христос.
Иисус. Иисус встречается...
Иисус только что-то
говорит. Нет, не только, но Иисус встречается больше. То есть в Евангелии от Матфея Христос, Иисус Христос назван чаще, почти всегда Иисусом. Да? Вот. То есть, значит, сейчас мы с вами об этом поговорим. Я теперь не знаю, как мне лучше сделать. Я могу сделать, мы можем вступление сделать и потом пройтись по книге, а потом заполнить наше заполнение здесь. У нас материал, он больше такой технический, а мне хотелось бы вам пройтись через всю Евангелие от Матфея, показать Иисуса в этом Евангелии от Матфея. Если вы возьмете отношение Иисуса и фарисеев, то что вы заметите? Может, кто-то заметил? Как развивались отношения на протяжении Евангелия от Матфея?
Постепенно нарастало. Вначале напряжение, потом уже из зависти, потом уже ненависть.
Да. То есть неприятие, непринятие Христа или непринятие Иисуса на протяжении Евангелия от Матфея, оно растет. Напряжение все возникает больше и больше. И потом это приводит в конфронтацию, где Христос уже напрямую с ними начинает конфронтировать. Он говорит, видите, как они живут, вы так не живите. Да? И он их 20, какая третья, по-моему, глава Евангелия от Матфея, он, я ее так называю, что он просто крошит их фарисеев, да, 23 глава. Я, значит, интересно сделал, я взял коричневый цвет, а как мне сегодня сказали, лучше для них даже не подберешь. Коричневый же здесь с фашистами связано, да? Коричневые они были. И так случайно получилось, что я взял коричневый цвет, потому что другие заняты. Всю Евангелие от Матфея прочитал и коричневым цветом подчеркнул, где говорится книжники фарисеи, лицемеры. Где вот противники, то есть все противники Христа, все коричневым цветом подчеркнут. Евангелие от Матфея, 23 глава, вот так выглядит, смотрите. Она вся коричневая, да? Здесь книжники, фарисеи, лицемеры. Здесь были группы, мы с вами в прошлый раз говорили, были книжники, которые хорошо знали закон. Фарисеи – это партия была, которые, что они стремились?
Благочестивую жизнь.
То есть они ратовали за то, чтобы закон соблюдался, да, следили сильно за этим, за соблюдением внешних прав закона. И были еще книжники, садуки, это другая партия была. Вот, и были еще... Да-да, нет, я сейчас имею в виду здесь, в Евангелии от Матфея, были еще первосвященники. И еще одна группа встречается здесь, в Евангелии от Матфея. Да, они там встречаются, я имею в виду те, которые на протяжении всей книги в разных местах его противостоят Иисусу, Четыре группы здесь встречаются. И они все четыре стоят под крестом. То есть они все в разных местах с ним конфронтировали. Иногда эти две, иногда эти с теми, иногда эти. Но под крестом они стоят все четыре. Это очень интересно. Я сегодня это, случайно это замечание увидел. Или... Откройте Евангелие от Матфея, 27 глава. Старейшины есть еще. 27 глава, 41 стих. 2 разбойника злословят его, и 41 стих. Подобные первосвященники с книжниками, 2 старейшины, 3 фарисея насмехались, говорили. Смотрите, как интересно, они все 4 представители всех этих группировок стоят под крестом. Все собрались там. А? Да, просто интересно, что вот, ну, например, там фарисеи бы не пришли, например, где-то, да? А они там, они все 4 там стоят. Все те, которые противостоят, они, напряжение настолько наросло, что они все там сейчас находятся. И это напряжение растет, и оно начинается в самом начале, и его отвергают. Он уже в 10 главе говорит о том, что его отвергают, он в 16 главе говорит, 18. То есть дальше и дальше это все идет. То есть мы, смотрите, идея такая, что Бог обещает Малахи, что Он пришлет Спасителя. Теперь Спаситель приходит, и Матфей показывает, как Его отвергает. А кто в Евангелии от Матфея не отвергает Иисуса Христа, а наоборот принимает Его? Язычники. Они в самом начале приходят. Первый, кто новый родился, кто пришел? С востока, мудрецы с востока, да, пришли. Их, кстати, не было 3. Они не были святые и не были царями. То есть наш праздник святых 3 царей. Библия не говорит, что их было 3. Библия не говорит, что они были царями. Она не говорит, что они святые были. То есть праздник святых Халики Драйкёниги не клеится в Библию вообще никак.
Ну, это, наверное, из-за дорог, что 3 вида.
Да, 3 вида дорог привезли. Да. Может быть, их и было 3, но Библия об этом не говорит, да? Вот. То, что они не были царями, это точно. Мудрецы, они непонятно с какой страны. Скорее всего, даже, может быть, с разных 3 стран они пришли. Но неважно, да, откуда они пришли. Но факт в том, что, смотрите, Христос рождается, и первые к Нему приходят язычники. Когда Он умирает, кто первый признает, что Он был Сын Божий? Сотни?
Язычник.
Когда он идет, и в толпе его женщина говорит, а она хананейка была, он говорит, ничего себе, такой веры не видел в Израиле. Ведь язычники всегда его принимали, причем верили в него, а свой народ, ну народ, да, вроде толпа вроде его признает, но потом в итоге она его в конце, эта толпа его и распинает стоит, они потом в Деяния апостолов там тысячами каялись, да. Но просто интересно, что те, для кого он пришел, они его отвергают. А смотрите, как начинается интересный Евангелие от Матфея. Мы часто прочитываем эти вещи все. Нам кажется, христианам сегодня, что Христос из-за нас пришел. И все здесь делается только из-за нас на этой земле. А евреи вообще здесь ни при чем. И в христианстве очень хорошо антисемитизм проник. Годами насаждался антисемитизм христианства. Да? Смотрите, как...
Кто распял Иисуса, считалось?
Римляне?
Да.
Язычники?
Да.
А кто его распял? Язычники распяли? Римляне же распяли? Евреи не ударили по гвоздям ни разу?
Да.
Есть такое выражение, что евреи распяли Христа словами, римляне руками, а мы делами. Поэтому виновны все. Вот смотрите, как начинается Евангелие от Матфея. Родословно Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Посмотрите, как сразу начинает автор Матфей, как он сразу ставит мостик. Иисус Христос, потом берет Давид, и потом Авраам, и потом он читает 14 родов, оттуда прошло, 14 родов, оттуда прошло, да? Настолько четко, что там прям все посчитано, высчитано все. И вот он говорит, 18 стих, Рождество Иисуса Христа было так, по обручению Марии, его матери, с Иосифом, т-т-т-т-т-т-т. 21 стих, родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих, по-немецки написано, sein Volk, свой народ, от грехов их. Вот его миссия была. Он пришел для них, и они его не приняли. И вы читали Евангелие от Матфея, где он говорит, ныне забирается царство от вас, отдается тем, которые не искали его. То есть Бог забирает эту привилегию. В Малахии уже сказано о том, что привилегия прославлять имя Бога отойдет к язычникам. И он забирает у них и отдает ее. Это сопротивление растет, поэтому... Очень, очень интересно, как это все вот интересно, если вы еще другие Евангелия не читали. Вот, например, вы можете взять какой-то цвет и подчеркивать все слова, которые как-то титулы, которые Иисуса цитирует: Сын Божий, Иммануил, потом Божий Сын, Царь Иудейский, да? Много разных: Сын Давидов, Сын Авраамов. Это все его титулы там. Вот. Сын Человеческий часто встречается, да? Евангелие от Матфея, в других Евангелиях. И вот это Евангелие от Матфея, она интересна. Значит, первые главах рассказывается о том, как он родился, как он убегал в Египет. И, кстати, Ирод, вот этот Ирод, видите? Вторая глава, второй стих. «Где родившийся царь иудейский? Во дни царя Ирода». Вы знаете, что Ирод умер в 4 году до Рождества Иисуса Христа?
Ирод великий?
Да. Да, он умер. Он жил с 73 по 4 год до Рождества Иисуса Христа. Это не говорит о том, что Евангелие от Матфея неправильно написано. Это говорит о том, что у нас сегодня неправильное летоисчисление. Значит, Ирод повелел убить детей до 2 лет. Они ему сказали, как, точно сказали, когда должен родиться. И он, как бы богословы так думают, ну, может, скорее всего, что он еще накинул полгода где-то времени туда. Как они пришли, прошло примерно полтора года, пока они туда пришли. Они приходят не к младенцу. Все эти игры с ясельками и с мудрецами, они вообще не библейские. Это не библейские истории. Библейские истории, им было уже минимум год-полтора ему было Христу, как когда они пришли, то есть он уже где-то там ползал, но не в ясельках, в хлеву лежал, когда они туда пришли. Ну не в хлев, в ясельки они пришли, это точно, да? Вот. И они, когда туда пришли, они приходят, и ему, посмотрите, во второй главе, ему точно говорят, и собрав всех первосвященников, 4 стих, и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка, цитирует Миху. «Ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь». Титул, видите, Христа, который упасет народ мой Израиль. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал из них время появления звезды. Сказали они ему?
Да.
Сказал, потому что они... Это все подсчитано было. Это открыть книгу Даниэля и посчитать, когда придет Христос. Там не так не ошибешься, да? Все четко было. И он их отправляет туда. И потом они идут здесь... 16 стих. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов». Значит, если мы с вами идем буквально, то значит уже 2 года, как Иисус родился. Иначе ему смысла нету двухгодичных всех убивать. Так как он не знает, или он берет полгода еще примерно набрасывает, или год набрасывает, тогда год ему уже. Чтобы точно убить его, да? Вот. Но некоторые считают, что это, наверное, где-то... В общем говоря, эта история, которая здесь проходит, это 6-й год до Рождества Христа. То есть сегодня уже, если так считать, уже 2019 год быть, да? И вы знаете, что из истории, что календари римские императоры, которые себя Богу приравнивали, они накидывали туда по 7 лет, по 2 года отнимали, прибавляли, у них проблем не было. Именами своими месяцы называли. Они же боги были, они что хотели, то и делали. И поэтому сегодня календарь, мы говорим, примерно 2000 лет, примерно 2013 год, да? Точно никто не знает из-за того, что календарем играли вот так вот, как хотели. Вот поэтому...
Но точный календарь является иудейским, правильно?
Ну, скорее всего, ну, если у них там все посчитано, то он точный, да, тогда. Вот. Но по-иудейски не считают, по Христос родился, да? То есть, если взять все календари, то получается, что вот эта история проходит по сегодняшнему, вот как сегодня 2013 год, она в 6-й год до рождения Христа, как родился Христос. Вот минимум 6 лет еще набросить надо. Это же 2019 сейчас. Поэтому все эти концы света в 2000 году, там, в такой-то месяц, они чушь только потому, что никто не знает, какой... Может, кто-то и знает. Но никто такого нету понятия точно, что сегодня вот этот год, да? Вот. Просто это интересное такое событие, чтобы мы это знали. И Иисус приходит и начинает... Приходит в 3 главе Иоанн Креститель. Какая его тема проповеди? Покайтесь, ибо что? Приблизилось Царствие Господь. Теперь Иисус Христос приходит в 4 главе, начинает проповедовать, 17 стих. Какая его тема проповеди? То же самое, да? Один в один. Да-да, Иоанн Креститель пришел, и Христос то же самое слова берет, идет пока себе, приблизилось Царство Небесное. Очень интересно, видно, что они в одном контексте, в одном ключе идут, да, эти два. Пророк пришел перед ним, путь приготовил, и он берет, и дальше это идет, делает, да. Очень интересно. Второе очень интересно в 4 главе, что не дьявол его повел искушать, а Дух Божий его повел. То есть проблемы Христа были инициированы Богом. Это просто, чтобы мы немножко подумали на своей жизни, откуда идут проблемы. Вот. Еще интересно, мне заметилось, вот в 3 главе, помните, когда Бог говорит, «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение?» Два раза это место в Евангелии от Матфея упоминается, и все время наедине с учениками. Вот я вижу, жену свою спрашиваю, слушай, а мог бы Бог взять всему Израилю сказать это, чтобы все слышали? Вот небо открылось бы, все бы увидели Моисея и Илию. Ну, первосвященники, по крайней мере, с фарисеями, с садукеями, книжниками. Все увидели, Бог сказал, все поверили, и все хорошо. Однако он это не делает. Интересно, да? Почему? Он бы мог ангелов повесить над каждым городом, которые трубили бы, покайтесь, или приблизилось Царствие Небесное. Однако он это тоже не делает. Интересный путь. То есть у Бога есть определенный план, которым он идет, и этот план, несмотря ни на что, сбывается. Да. И вот это Царствие Небесное очень часто идет на протяжении Евангелия от Матфея, Царствие Небесное. А Иисус это царь этого царства. За что его распяли? Сесть царь иудейский, да? То есть царя распинают Царство Небесного. Интересно. В Марка там написано, они просят его, чтобы снял он эту надпись. Он говорит, нет, что я написал, так и будет. По-моему, это в Марка стоит или в Луке, я не помню сейчас точно. Вот, в 5 главе начинается Нагорная проповедь, 5, 6, 7 глава Нагорная проповедь. Какая главная мысль Нагорной проповеди?
Блаженство.
Нет. Нет.
Какое положение учеников, какое положение?
Блаженство – это часть Нагорной проповеди, правильно, положение учеников. Но здесь есть ключевой стих у Нагорной проповеди. 20 стих 5 главы – это ключевой стих Нагорной проповеди. Если праведность ваша не произойдет, праведность фарисеев и книжников, то вы не войдете в Царство Небесное.
А праведность?
Да. И это все идет о том, и вся эта Нагорная проповедь показывает, что то есть конец Нагорной проповеди, человек должен увидеть одну вещь, что ему нужен Христос. Я никогда не смогу так жить по этим законам. То есть, если еще и пытались как-то их фарисеи и книжники исполнить, то после Нагорной проповеди это все фантазии просто как мыльные пузыри тают. То есть ее исполнить невозможно. И тогда Евангелие интересную вещь делает. Евангелие подводит человека. То есть смысл закона. Смотрите, Иисус интересную вещь здесь говорит о законе. 17 стих, 5 глава. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков? Не нарушить, пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Функция, одна из функций закона, или самый главный закон, функция закона показать человеку, что он грешник, и что сам он никогда не сможет его исполнить. Показать ему, что ему нужно Евангелие. Ему нужен кто-то, который придет в его жизнь и будет помогать ему исполнять, помогать ему эти заповеди делать. Что он никогда сам это не сделает. Да? И Нагорная проповедь, она очень интересно это делает. Матфей собрал вместе в 3 главы большое учение, которое в других Евангелиях разбросано. Он все это собирает и построил очень интересно. Смотрите, 5, 6, 7 слова. Он говорит, 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 хорошо, говоришь ты красиво. Что дальше? 8, 9, 10?
Дела.
То есть он как Матфей очень интересно показывает. Смотрите, цель Матфея показать царя Мессию Израиля обещанного. Вот смотрите, как он проповедует. Он проповедует и он показывает евреям, когда заканчивается 7 глава, все в шоке. Смотрите. 28 стих, 7 глава. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился, испугался, трепет на них, страх напал». Да? «Учению Его, Ибо Он учил их, как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». Ба, вот это да! И что теперь? И Матфей теперь идет дальше. Хорошо, а вот теперь дела, которые подтверждают эти слова. И теперь начинаются дела. 8, 9, 10 глава. Исцеление. А сначала длинная проповедь идет, которую он запаковал эту проповедь, показал качество подданных Царства Небесного, Нагорная проповедь. Подданные Царства Небесного обладают этими характеристиками. Другими словами, это цель наша, куда мы стремимся. Если вы забыли свою цель, призвание, вы можете открыть Нагорную проповедь, почитать и сказать, вау, это же где же мне, сколько же мне Христа не хватает, чтобы жить. Вот. И он переходит к этим, и потом у него нарастает противление его, к нему, да, здесь. Я несколько мест хотел бы вам показать, которые как бы люди привыкли их все время трактовать, но они немножко не об этом. Вот смотрите, в 11, в 10 главе он говорит, нет, не в 10, дальше, по-моему, вы говорите. Вот. 10 глава, 28 стих, откройте. Посмотрите, то есть противление на него нарастает, и он говорит слова, уже фарисеи и книжники, они уже с ним конфронтируют. И он говорит перед ними эти слова. Посмотрите, то, что он говорит, ученики, которые ходят за Христом, понимают, что... Ну, за эти слова что-то будет. Если мы с ним будем ходить, с нами что-то будет, с нами что-то должно произойти. И смотрите, что он говорит им. 25. «Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяин дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? То есть, если меня называют бесом, то чего ж про вас-то говорить тогда? То есть, и вас назовут, что вы от дьявола, да? Итак, не бойтесь их, кого?
Тех, кто это будет говорить.
Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не открылось бы. Что говорю вам в темноте, говорите при свете. Не бойтесь их. И что на ухо слышите, проповедуйте на крышах, на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Это люди. А бойтесь более того, это Бог, а не дьявол. Кто может и душу, и тело погубить в гиене? Дьявол не может душу и тело в гиене погубить. Он не обладает властью над гиеной. Поэтому русские с большой буквы перевели это. Тот, кто переводил и печатал, они смекнули, монахи, что здесь речь о Боге идет, а не о дьяволе. Бог имеет власть погубить человека и душу, и тело в гиении. Дьявол не имеет этой власти. Дьявол не... Он говорит, что в притче, помните, в одной говорит, выбросить его в гиену, приготовленную для дьявола и демонов, да, и слуг его. Она для них приготовлена. И они власти, он не имеет власти туда людей отправлять. Туда отправлять в 20 главе будет суд у Белого престола, где будут отправлять людей. Не дьявол их будет отправлять туда, а Бог их будет туда отправлять. Guten Tag. Guten
Tag. Ich entschuldige mich, ich musste ganz kurz in Karlsruhe da hinten stehen. Könnte ich vielleicht später kommen, wenn ihr eine Pause macht? Oder?
Was möchten Sie?
Ich musste ganz kurz zu einem Karlsruhe da hinten stehen, wir sind von einem Jugendclub, dass ich unsere Sachen finde. Soll ich vielleicht in...
Ja, wir haben keine Pause, deswegen können Sie, wenn Sie wollen...
Ja.
Ja, wir nehmen auf Video, deswegen.
Ja,
können Sie auch kommen, wir sind bis 8:30 hier. Sie können jetzt gehen, Sie stören mich nicht. Aber ich rede mal auf Russisch, deswegen tut mir leid. Ja. То есть, чтобы вот это место, оно одно из таких мест, которое иногда говорят, что это дьявол, да? И потом Иисус в 10 главе ставит им конкретные условия ученичества. Посмотрите, 37 стих. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Христос интересную вещь подводит. Он учеников подводит к такому состоянию, где он говорит, что «мне нужно все от вас». Меня не устраивает половина, часть, 99,9. Если ты кого-то любишь, мы будем семинар наш, когда поедем на Фрайцайт, и там будет тоже сверхлюбовь, тема одна в браке. Как проявляется сверхлюбовь в браке? Это называется, когда я своего супругу люблю больше Христа. Называется сверхлюбовь в богословии, да, такое есть слово. И здесь Христос об этом говорит, Он говорит, есть брак, есть муж и жена, и есть я, и я никого делить с собой не собираюсь. Ты должен, и мы будем это говорить, что любовь ко Христу, чем больше у меня есть любви ко Христу, тем больше я могу любить свою жену. Наоборот, это никак не может получиться. Если я больше люблю жену, чем Христа, то Христос говорит, я это делить не собираюсь. Это уже прелюбодеяние, да? Очень интересно, и он первый раз уже говорит, и кто не берет крест свой, не следует за мной, тот не достоин меня. Сберешь и душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет. И потом он дальше опять это же выражение говорит. Теперь в 11 главе очень интересно, смотрите, он, значит, закончил наставление ученикам своим. И в 11 главе он идет суд Хоразин, Капернаум и Вифсаида. Вот эта карта. Посмотрите, где находится эта города. Во-первых, Галилейское море или Кинерет, оно Генесарецкое море, да? Генесарет или Кинерет, вот оно. Это море. Оно находится, вот это Иудея была, а это была уже Галилея. Это уже не Иудея, уже не провинция Иудея, это уже Галилея. Вот это море, которое здесь находится, вот оно увеличено. Это треугольник, смотрите, как интересно. Вот он Хоразин, вот Бесаида, а вот Капернаум. Это нижняя точка земли, минус 213 метров над уровнем моря. Христос пришел в самую нижнюю точку земли и там проводил, проповедовал в Капернауме, проводил время.
Ваня, Мертвое море самая низкая точка. 400, минус 400.
Ну, на Мертвом море, я не знаю, там, он там живет или нет, но вот здесь, вот здесь он был, вот эти три города, я не знаю, сколько Мертвое море.
Нет, ну просто оно считается самым
низким. То есть вот эти три города, которые здесь рядом стоят, это вот эти три города, да? И он осуждает эти города, и он говорит, что если бы столько сил было явлено в Ниневии, если бы столько было явлено знамений в других городах, да, то они бы уже в Содоме. То если бы Содом видел столько чудес, сколько у вас показано, то они бы покаялись. То есть фактически Христос говорит, что если бы я Содому показал столько чудес, то они бы изменили свою жизнь, они бы перестали жить. Но вы не изменяете. То есть вам милости оказано больше, чем тем людям. И значит, вас будет, вам хуже будет, чем тем людям. Поэтому, если Бог кому-то много не проповедует, милости мало оказывает, то им наказание меньше будет. Чем больше милости оказано, тем больше будет наказание. Да. Это очень интересная вещь. И в 12 главе начинается... Уж еще сильнее возрастает напряжение на Иисуса Христа. Здесь речь идет про рождение хула, так называемая, на Духа Святого. Ну вот, вот верующие в сегодняшнем времени не могут похулить Духа Святого, потому что хула на Духа Святого – это отвержение Спасителя Христа и название Его, что Он действует силой Духа Бесовского. Раз. Во-вторых, здесь речь идет о... Несколько раз выражение «злой род». Так и будет с этим злым родом. Порождение ехидны. Да, он их называет. Род лукавый, прелюбодейный. Знамение не дастся ему. Значит, это выражение, вот этот, что демон вышел, там гуляет, это тоже сегодня к верующим никак не относится. То есть здесь речь идет, Христос говорит, вот не сейчас не простится, не в вечности не простится. Это речь только о тех людях, только тогда идет. Но не сегодня никак, да? И здесь, где про человека говорит, когда нечистый дух, 43 стих, выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя не находит, тогда говорит, возвращусь в дом чей? В В дом чей придет?
Мой.
Мой. Он никогда, он и всегда был. Здесь нет, здесь не речь идет о спасении. Здесь речь идет о том, что они отвергают Христа, и он, и с ними будет хуже, чем сейчас, да? И он говорит, так и будет с этим злым родом. То есть этот, он говорит о том, как будет с теми людьми, которые его отвергают, а не говорит о том, что это будет сегодня с верующими так. Если там, если какие-то там, уже целое богословие некоторые придумали насчет этого. Это неправда, Библия этого не говорит, Матфей об этом не говорит нигде. Да? И дальше в 13 главе он начинает говорить притчами. И когда он начинает говорить притчами, то ученики задают ему легитимный вопрос. Почему ты начал притчами говорить? До этого момента ты разговаривал с нами на нормальном языке, мы все понимали. Смотрите, как интересно. Он говорит притчу о сеятеле. Да? Это очень интересная, кстати, притча о сеятеле. Она говорит, часто люди радуются, что человек ходит на собрание и слушает Слово Божие. Но то радости мало, что он слушает Слово Божие. Он может радоваться годами, слушать Слово Божие и в ад попасть.
Да? Но он уже счастливый, что он слушает Слово Божие.
Ну да, счастливый. Его теперь еще конкретно есть за что судить. Если раньше его еще не так было за что, то теперь уже точно. То есть смотрите, как интересное выражение. И он говорит, значит, он рассказывает притчу о сеятеле. А теперь представьте учеников, он им говорит, вот все понимают, теперь он им говорит притчу о сеятеле. Ученики слушают его, они говорят, у нас вопрос.
Что это такое?
Да, 10 стих. И приступив, ученики сказали ему, для чего ты притчами говоришь им? Кому говорит он?
Всему народу.
Им, людям, роду этому, злом и прелюбодеям. А он им отвечает. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит слухом, слышите, и не разумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Почему? Вот где проблема. Сердце огрубело людей. Ушами с трудом услышат, глаза свои сомкнули. Да не увидят глазами, не услышат ушами, не разумеют сердцем. И да не обратятся, чтобы я исцелил. Ваши же, блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. И в истину говорим, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите, не слышали. Он избирает учеников, и речи свои, главная задача, которую он делает, подготовить после себя учеников. Он берет этих учеников и изменяет их, этих учеников, да? Вот. Как этот народ, ученики не отвергали его. То есть здесь пророчество, ученики идут за ним. Ученики были верующие всегда. Это точно так же, как и мы с вами. А когда ученики каялись? Вы знаете, когда они крещение принимали? Когда у них возрождение? Когда у Петра было возрождение?
Может, он за крестителя крестился.
Интересно, Библия нигде не пишет. То есть мы у них видим то, что они пошли, и это свидетельствовало о том, что они бросили все и пошли за ним. Но Иуда тоже пошел и бросил все. То есть там уже подделка идет, да? Рядом с ними идет подделка. Тоже так же бросает, тоже все. То есть по делам их видно, что они идут. И, несмотря ни на что, они идут за ним. Несмотря ни на что, они приходят к этому камню. Несмотря, как бы они там не верили, не шли ловить рыбу, они все равно идут и возвращаются и делают. Да. Так Иуда сам раскаялся, да, и повесился, пошел. Там тоже еще большой вопрос, что с ним произошло. И мы видим с вами об этом. И они насколько понимали Христа, насколько он им открывался, насколько они в него и верить могли. И он им всю дорогу говорит одну фразу. «Кляйн глёбиге». Маловерный. «Кляйн мютиге», «Кляйн глёбиге». Всю дорогу говорит. Вы помните, как история была с хлебами? Первый раз ученики подходят ко Христу и говорят... Надо что-то с народом делать, потому что кушать нету. Христос говорит, ну что у вас есть, несите сюда. Они принесли, он вас благодарил, помолился, они пошли раздали. В следующий раз Христос у них спрашивает, слушайте, народ-то сидит голодный, что делать будем? Ученики говорят, а что делать, хлеба-то нет? Распускать надо народ. Он говорит, несите сюда, что есть. Смотрите, он их провоцирует, то есть он им один раз показал свою власть, они это видят, теперь проходит время, та же ситуация, не они у него, а он у них спрашивает, а что будем делать? У людей хлеба-то нет. По идее они должны были сказать, так давай мы соберем, что есть, ты помолишься и раздадим. Они говорят, нет, надо распускать народ. Он говорит, идите сюда. И третий раз, опять эта история с едой, когда они поплыли и забыли взять есть с собой. И он говорит, берегите закваски фарисейские. Это, наверное, потому что мы хлеб забыли взять. Он говорит, сколько раз вам уже уже говорил, первое чудо было, второе, и вы опять за свои хлеба думаете. Они не могут ему, они, у них, знаете, у них, я вот так себе представляю, верю Господи, но помоги моему не верю. Вот так они жили примерно, да? Они вот сколько могли, столько они ему доверяли. И написано, что после того, как Дух Святой сошел, уже образовалась церковь, тогда Петр уже идет, ему все равно, будут его бить камнями, не будут его, Павел, будут его бить, не будут. Они не бегут никуда уже и не разбегаются никуда, как они только взяли, и нет никого, да? Петр, все видят Петра, который отрекся от него. Но их тоже никого не было. Пусть они эти фразы не говорили. По крайней мере, Петр пришел туда, во двор, а там больше никого не было. А где остальные-то все? Они делами все отреклись от Христа, что они просто разбежались. И все, да. Но как только это произошло, они опять сбегаются все. То есть это было, это очень интересно просмотреть учеников, как они жили. Вот, и в 13 главе вот эта притча, я хотел бы пару слов о притче тоже сказать, у нас есть еще время. Смотрите, как интересно он это. «Посеяно на каменистых местах», 20 стих 13 главы, означает «того, кто слышит слово и тотчас радостью принимает его». Аминь, аллилуйя, мы его сразу объявили, что он покаялся, все радостные, церковь на ушах, блокнот записали. Но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Почему? Какая причина? Нету. Внешние изменения произошли, внутренних изменений не произошли. Очень опасно людей на внешнем уровне менять. Следующее, 22. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего, обольщение, богатство заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Да? Тут еще где-то было.
Ну, первое, на каменистой вообще, там, где не глубокая почва, это вторая.
А вот мы это не прочитали. 19. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющем приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Смотрите, в сердце прошло, но разумом не понято было. Что делает дьявол? Не, поэтому даже не начинайте мне рассказывать, что есть какие-то молитвы, минующие разум, как-то сердце там рассказывает какое-то, как-то сердце с Богом связано без разума. Вот, что, вот написано, что с ними бывает, с этими людьми. То есть прошло сердце, посеяло, разум миновал, он ничего не понял. Нету его. Оно плод не дает, да? Бесплодная жизнь. Посеянное на каменистой, говорили, теперь посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего, обольщение, богатство заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Вот все, он все согласен, все понимает, но, помните, что он мне делает? Все делаю, ну продай все имение, иди за мной. Задумался, ушел. Значит, что-то там есть, которое держит. И вот так же здесь. Вот я совсем согласен, но у меня есть мой гешефт, мое занятие, которое, если я сейчас буду так делать, мне придется с этим расстаться, да, с каким-то моим делом. И поэтому я вот... Но результат, он бесплодный, то есть он плод не дает. А если от него пользы в Царстве Небесном нету никакой. Посей же на доброй земле означает слышавшего слова и разумеющего. Посмотрите, как интересно, он слышит и понимает. Который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, иной в 30. Вот так. Понимаете? Теперь на фоне этого посмотрите 7 главу, когда, помните, я проповедовал жемчуг бросать свиньям? Скажите, на фоне 13 главы эти слова, если их интерпретировать, что это Евангелие, которое не надо неверующим проповедовать, ну никак не сеется. То есть Христос говорит, я иду как сеятель. Сеятель идет, он не смотрит, так, это хорошая почва, я сюда 3 штучки положу, здесь, нет, я сюда, наверное, не буду, да, тут травка растет. Он взял жмень. И сеет идет. И кто заботится о том, кто о почве заботится? То есть Бог, почва, заботится Бог. Наша задача идти сеять. И поэтому для нас здесь есть предупреждение. Если человек двумя ногами, одной ногой хочет в Царстве Небесное, одной в этом мире жить, как-то пытаться на шпагат сесть, говорится, будет бесплодный, то он не будет приносить плод. Человек, который в сердце зашло, но миновал разум, он ничего не понял, он тоже останется без плода. И тот, кто радостный, меня, есть такое выражение, меня, говорю, вот пастырей мы иногда встречаемся, мы так разговариваем с собой, и Мы понимаем, что вот человек родился, возрождение произошло, и вот эта длинная дорога, он там, года, пока человек начинает понимать, как жить. И вот мы говорим, что мы намного вот, больше пугаемся, если человек покаялся, у него жик, и сразу все пошло. Сразу он везде активный, и все везде у него. Это пугает обычно служителей церкви, обычно это пугает такое. Что-то больно он быстро загорелся и поехал, да, туда. Только придавили, подошли один раз и сказали: слушай, а давай кто-нибудь другой будет это служение делать, а не ты. Все. Бумс, сдулся, я больше не пойду, здесь в церкви нет любви. Знакомые, да, такие выражения. И вот он здесь рассказывает притчу. Смотрите, интересные вещи. Он дальше начинает рассказывать притчи про Царство Небесное.
Вот это непонятно вообще. Как может разуму легче?
Мы сейчас не будем об этом богословии разговаривать. Наша тема — Евангелие от Матфея, не богословие разбирать. Ну вот, вот как вот он сказал, так и понимаете, да? Если сердце прошло, разум миновало, значит плод не даст, бесплодно осталось. Поэтому эта идея, она не библейская, которую пытаются кто-то рассказать, что сердце без разума работает с Богом. Так ее нету, вы нигде не найдете в Библии, даже там, где вы хотите сказать, что, ну, кто-то хочет сказать, что это там есть. Вот здесь интересные притчи рассказывают о Царстве Небесном. Я... Вот одну, смотрите, 44 стих, 13 глава. «Еще подобное Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Можно купить спасение? А о чем он здесь это говорит? В этих притчах есть одна интересная мысль. Некоторые он толкует, некоторые он не толкует. Но в них есть одна интересная мысль. Он говорит, что мне нужно все. И я слышал такой интересный пример. Представьте, значит, представьте, вы приходите, вот представьте, я прихожу в магазин. Иду, и вдруг я увидел в магазине на витрине стоит одна вещь, которую я все свои 42 года, 41 с половиной, или сколько, да, искал. Я мечтал о ней, я хотел ее иметь. И вдруг я ее, вот она. И я готов за нее заплатить сколько только, чтобы ее иметь. Я захожу в магазин, говорю: сколько она стоит? Мне говорят: ты не сможешь ее оплатить. Я говорю: я смогу ее оплатить? Мне говорят: нет, ты не сможешь ее оплатить. Я говорю: я смогу ее, я всю жизнь мечтал о ней. Сколько она стоит? Мне говорят: ну вот давай, ты не сможешь ее заплатить? Я говорю: я смогу, смотрите, у меня есть, видите, у меня деньги есть. Ну пусть вот у меня 5 есть евро, сколько же у меня там еще есть? Там, пусть там я достал там еще там, не знаю, там, да, еще 100 евро там достаю, еще 100 евро сюда. Говорю: смотри, вот 105, я все деньги, все, что у меня есть, я тебе отдаю. А продавец стоит, говорит: смотри, я смотрю, у тебя тут кредитная карточка есть. Я говорю: ну да, есть. Ты ее тоже давай. Я говорю: если я ее отдам, я же машину не смогу заправлять. А у тебя еще и машина есть? Ну да, машину тоже давай. А если я машину продам, как я буду ездить с работы домой? А у тебя еще и дом есть? Есть? Ну так давай. Подожди, если я дом тебе отдам, а куда я все вещи, которые в доме стоят, дену? А у тебя еще и вещи есть? Ну да. Давай. Это все за эту штуку, которую ты купить хочешь. Все ты должен отдать. Но если я эти вещи, отдам, то во что будет моя семья одеваться? А у тебя еще и семья есть? Ну да. 6 детей, жена, так давай сюда жену и 6 детей, все отдать нам. Так если я их все отдам, как я буду жить? Ах, ты еще остался. Так давай. Вот я теперь, если я ее хочу иметь, я говорю: окей, я все отдаю из себя, только чтобы ее иметь. И только я ее беру, и хозяин лавки говорит: подожди, я тебе все отдам это назад. На время пользоваться. Но ты должен помнить одну вещь. Это все принадлежит мне. Я имею право забрать в любой момент, сколько захочу, что захочу и когда захочу. Ты можешь это все забрать и забрать эту вещь себе, которую ты хотел. Вот это и есть Евангелие, то, что он через эти притчи говорит. Он говорит: половина мне не надо. И вот эти все выражения на фоне этого: кто любит отца больше, чем меня, недостоин. Это имеется в виду. Если есть что-то, что я не отдаю и говорю: это мое, он говорит: тогда не пойдет. Все ты должен отдать. И поэтому он говорит, смотрите, нашел жемчужину, нашел спасение, да? Нашел Царство Небесное. Все отдай, все продал и взял ее, теперь она у него есть. То есть эти очень интересные притчи, вот эта идея нашего христианства. То есть все, что мы имеем, у нас был семинар сейчас, и я хожу, ищу, я не помню, что-то я потерял. Я говорю, так где же мой телефон? Телефон, по-моему, я не помню, где мой телефон. Никто не видел мой телефон. А один стоит, говорит, чей телефон ты ищешь? Я говорю, ну, Божий, ну просто его кто-то забрал у меня. А чей телефон ты ищешь? Божий, да? Бог дал мне им попользоваться. Если мы будем так жить, у нас совсем другое представление будет о вещах, о нашей работе, о наших женах, о наших мужьях. Абсолютно. Смотрите, если я знаю, что дети – это то, что Бог мне дал на время, они мне не принадлежат. Если жена – это то, что Бог мне дал на время, они мне принадлежат. Деньги, работа, дом. Я как к этим вещам буду относиться? Как к Божьим содержать их в порядке, чтобы оно все было. С моей стороны сделать все, чтобы оно все функционировало. И я буду всегда готов их отдать. Я вам показывал уже, чем вот есть рука, и на нее дар кладут. Это я буду держать на открытой руке. Говорит, Господи, вот сколько хочешь, я буду. Считаешь нужным, забрал. Хочешь еще положить? На, еще она мне открытая. Можешь еще положить сюда. Он может еще положить. Может сказать, нет, это много, я это заберу. Вот живут верующие. Современное христианство учит вот так жить. И Бог говорит, я еще тебе положил. Так рука занята, ты же вцепился в это и не отдаешь его. Мне такие не нужны. Мне вот такие надо люди.
Есть нужда.
Да, есть нужда.
Нужда это для
нужды. Да как узнать нужду и похоть? Как отделить похоть от нужды? Нужда это вот это. А похоть это когда кости побелели. Мое я не отдам никому, да? Вот, поэтому. Эта штука, она очень интересна, в Евангелии от Матфея, она видна через эти притчи. Дальше 14 глава, Иоанн Креститель идет, эта история, он говорит об этом, что это Илия был. В 16 еще больше противоставления идет, начинается вот у меня тут коричневый фарисей с ним. И потом последний, он приходит в Иерусалим. И начинаются последние его дни, да, здесь, в Иерусалиме, когда он приходит туда на праздник Пасхи. 20 глава, 17 стих, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников от них и сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудит его на смерть. И предадут его язычникам поругание, биение, распятие, в третий день воскреснет. Да? Он им говорит, и помните, когда ангел, и потом ангелам говорит, он же говорил вам, что он воскрес. Идите туда, где он вам сказал, что в Галилее ждите меня, что я там буду. Он сказал, буду ждать вас в Галилее, говорит, да. Вот, и они тут, значит, собираются его уже распять. Он им притчи начинает рассказывать, которые осуждают их. Он про виноградарь, в 21 главе рассказ про виноградник притчу, и они сразу поняли, что он про них рассказывает. Помните, как присылал хозяин слуг своих, и их всех убивали, потом сына прислал, и они его убили, да? И они, в 46 стих заканчивается, и 45-й, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. Смотрите, он когда начал притчи говорить, он зачем эти притчи говорил, чтобы они не поняли? Нет, чтобы они не поняли в 13 главе, он говорит, я вам их буду объяснять, а им не дано знать тайны Царства Небесного. Тайны Царства Небесного в притчах он не объясняет им. А здесь притча, он ее говорит, она направлена, у нее назначение другое. Каждая притча, она имеет определенное назначение, поэтому 10 дев, притча 10 дев, не о Духе Святом, ни о каком христианстве. Весь контекст притчи о 10 девах идет, чтобы были готовы к пришествию Христа. Пришествие в любое время может. И эту притчу он рассказал, взял свадьбу, которую не переводят. Любой еврей знает, как свадьба проходила в те времена. Взял свадьбу, объясняет, вот одни зашли на пир, а другие не зашли на пир. Все, то есть эти всегда были готовы, запасались, они ждали в любую секунду. А эти пошли, там пришли, что, жених, да, а у нас что-то масло мало, ну дайте нам, и говорит, ладно, тогда нам сходить. Пришли, дверь закрыли, на пир никого не пускают. Не успели. То есть они хотели туда, но они не готовы были туда. То есть у них ожидания не было его, да. И вот здесь он им тоже говорит о виноградаре, и они сразу и старались схватить его. 46 стих, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Вот они уже поняли, что он на них намекает, он с ними начинает конфронтацию. 23 глава, совершенно конфронтация, да, идет. Кстати, в 23 главе он явно говорит, что он Яхве. Да? Смотрите, он говорит, 33 стих, «Змеи порождения ехидны, как убежите вы от осуждения в гиену? Поэтому вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город». А ученики слушают себе, хорошее будущее. 37. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз я хотел я собрать детей твоих, как птиц собирать птенцов своих под крылья, и вы не захотели, все оставляется ваш дом пуст». Что он там про дом говорил в 12 главе, пуст будет дом? Не им он говорил, что... помните мы 12-ю, что вышел, погулял, дом пустой оставил? Вот он теперь это говорит. «И высказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне». Так они уже говорили. Будет время, когда они все признают, филиппийцам написано, каждое колено, всякое племя поклонится, преклонит. Он говорит, вот до этого времени вы меня не увидите. И здесь нету ссылки, здесь Псалом 117 стоит, Захария 12:10 написано, «И увидели того, которого распяли». Да, и дух благодати сошел на них, интересно тоже выражение. И он выходит из храма, и тут... идет, опять ученики у него спрашивают, как, он же говорит, пока не увидите пришествие, они спрашивают, а когда будет пришествие? Он объясняет, как будет это пришествие последнее, что будет. И здесь, смотрите, значит, вдруг появляется Сын Человеческий. Вот если вы внимательно будете смотреть, Учитель, Господь, Сын Давидов, Учитель. Кстати, в 22 главе он говорит о том, что он Яхве опять. В 22 главе говорит, спрашивает у фарисеев, откройте, пожалуйста, потом туда пойдем опять. 22 глава, 41 стих. «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе? Чей он сын? Говорят ему, Давидов. Говорят им, как же Давид? По вдохновению называют его Господом, когда говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын Давид, как же он сын ему? На что он сейчас бьет? На логику? Они же умом хотят понять его. Они хотят умом и чудесами, и знамениями подтверждение, покажи нам. Да? Вот смотрите, они ему говорят, покажи нам знамения. Подождите, там толпы людей здоровых, слепых, хромых, косых ходят. Это что, не знамение? Смотрите, когда он говорит, не даст вам знамение, да, рот лукавый прелюбодейный ищет знамение. А до этого сколько знамений? Они все по пятам ходили, они все видели. Они стояли, когда Лазарь вышел, тоже стояли, пришли, они же там все были. Мы же в Луки прочитаем, в Иоанна прочитаете, когда будете Иоанна читать. Вот. И смотрите, какая реакция была фарисеев. 46 стих. «И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его, боялись». Умом не понять Бога, да? Он говорит им, то есть он здесь конкретно говорит, что он Господь, да? То есть если я Христос, если он говорит, если Христос, тогда Давид меня Господом называет. Так я сын тогда его. Что-то не то, да? И они не знают. Это для них была высшая математика. До этого они еще не дочитались. Они не додумались еще до этого. Вот. И тут теперь, где мы были с вами в 24... В какой главе? 24. Смотрите, сын человеческий. Вдруг пошло сын человеческий. Каждый этот идет. Так много. И здесь интересное выражение. Смотрите, 44 стих, 24 главы. Потому и вы будете готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. 25:13. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. 31 глава, 31 стих. Когда же придет Сын Человеческий, во славе своей все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей. Когда? Он говорит признаки пришествия, но не говорит когда. Да, он говорит признаки какие-то, и не говорит когда. И здесь царь опять идет, царство. Он говорит, он очень интересно готовит. И дальше потом в 26 главе начинается Пасха, преддверие Пасхи, через два дня Пасха. Третий стих: «Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшин народа во дворе первосвященника по имени Каиафа и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить». Все. Решение принято. И дальше теперь только вопрос времени, технический был, да? Интересно мне стало еще, вот здесь теперь идет, значит, как он молится с учениками, помните эти все истории, он пытается ученикам, вот здесь 26 глава, «Алавастровый сосуд» у нас проповедь была, как-то проповедовал, помните, Саша Нойдорф, она его оценила высоко, они его не ценят, потом они вообще все усыпают, он их просит, побудьте чуть-чуть, если его все оставляют, и вот интересно, он же знал, что Иуда его предаст. Он знал, что Иуда идет его предавать. И для меня была одна вещь интересная. Он, кстати, очень часто про воскресение здесь начинает говорить. В последних главах. И вот тут он говорит интересную штуку. Смотрите. 49 стих. «И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: „Радуйся, Рави“. И поцеловал его. Иисус же сказал ему: „Вражище, для чего ты пришел?“» Как у вас написано?
Да.
Да. Друг, mein Freund. Это непостижимая любовь Бога. Ее невозможно понять умом. И Павел говорит, она не имеет ни глубины, ее нету. У нее дна нету ни туда, ни туда, ни туда. Она вне пространства и времени. Она настолько громадная, всеобъемлющая, что это просто невозможно, ее невозможно вообще понять до конца, эту любовь Бога. Мой друг обращается к Иуде.
Конечно, он сочувствовал.
Так он его не просто сочувствовал, он его друг называет. Это не просто, он говорит, ученик, или не просто говорит, как друг. Да, и он потом вешается, раскаивается, кстати. Интересно, я посмотрел, там слова, вот честное слово, там слова стоят в греческом, которые описывают, метаномай там стоит, то есть изменение мышления, он мышление поменял, и пошел повесился. И дела его говорят о том, он пошел деньги бросил, отдал назад, да? Что он сделал? Не знаем, да? Вот, его здесь, в 27 главе его приговаривают, значит, к смерти Иисуса Христа. И теперь смотрите, что интересно. Смотрите, как интересно в 27 Христа, какие титулы у Иисуса. Вот посмотрите. 11 глава. Царь иудейский. Один стих. 27-11. 19 глава. Подходит жена к Пилату. И между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего праведнику этому. Безгрешный. Язычница. Поклоняется ему.
И даже видение во сне.
Да, смотрите дальше теперь. 22. Кстати, Пилат говорит два раза в 17 и 22 стихе. Посмотрите. Варавву или Иисуса, называемого Христом. Язычник это говорит. Теперь 22 стих. Пилат говорит им: что же я сделаю Иисуса, называемому Христом? Посмотрите, как интересно Бог подчеркивает. Иисус, который Христос, Мессия обещанный вам, что с ним сделать? Распни его.
Которого называют.
Да, которого называют Христом. Что с ним сделать? Распни. Интересно, Бог, вот как автор использует Матфея, подчеркивает, кого распять? Мессию обещанного. Что с ним сделать? Вот этого Иисуса, который... И Петр, когда проповедует после Пятидесятницы, сошествие Духа Святого, он говорит, этого Иисуса, которого Бог сделал, этого Мессии, сейчас я открою, вы распяли. Да, вот как он интересное выражение берет, когда он рассказывает. Этого Христа, сейчас. 36 стих 2 главы. «Итак, твердо знаю весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Как он берет, зацепляется за вот это. Да? Вот Иисуса, которого называют Христом, что с ним сделать? Распять. Он говорит, вот, и так твердо знает, Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли. сего Иисуса. Интересно. Значит, праведник теперь... Смотрите, 24 стих. Пилат называет его праведником, как жена ему сказала. «Не виновен я в крови праведника сего». И они берут кровь его на себя и на детей своих. Да? 29 глава. Царь Иудейский. Последние два слова. Видите, 29 главы. Это титулы Христа теперь. 37 стих. Ой, 29 стих. 37 стих. Иисус, царь Иудейский. Да? 40 глава, 40 стих, вернее, что я говорю, глава. Последнее выражение. «Если ты Сын Божий», 42 стих, «Царь Израилев», 43 стих, «Сын Божий». Смотрите, в одной главе, в распятии, сколько титулов. Почти всеми титулами его. И теперь что происходит? 54 стих. «Сотник же и те, которые с ним остерегли Иисуса, видя землетрясение, и все бывшие устрашились весьма и говорили, воистину он был Сын Божий». Бо! Язычный. И потом идет 28 глава воскресения. В 28 главе ангел говорит, что он Господь, да? 6 стих, его нет. Здесь он воскрес, как сказал, подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. Где Кириус лежал, Бог. Его здесь нет, он воскрес. Иисус Христос, то есть вся Евангелие от Матфея идет о Христе. Христос главный персонаж, он конфронтирует с ними праведностью их, они хотят своей праведностью. И там есть написано в Евангелии от Матфея, что Царствие Небесное силы, они его силой хотят взять. Они хотят все приложить усилия, чтобы попасть в Царствие Небесное, но он говорит, не войдете. Пока ваша праведность не превзойдет праведность фарисеев и книжников, не зайдете в Царствие Небесное. И он уходит, и под конец дает повеление, миссионерское поручение, идите, делайте всех народов, учеников, да, крестя их во имя Сына Отца, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами до скончания века.
Он говорит, если не молитесь, как дитя, Царствие Небесное.
Да-да, поэтому дети силы ничего не берут. Давайте теперь мы с вами наш материал заполним, у нас осталось время, мы сейчас пройдемся, посмотрим. Больше такой технический, поэтому мне хотелось просто по Евангелию пройтись, чтобы такие главные моменты. Там много еще интересных вещей. Например, я сегодня утром попробовал помолиться, как Иисус молится. Сейчас на следующей неделе хочу выучить на иврите Барухата на эту молитву. Как он над пищей молился, вы видели? Он берет пищу, поднимает ее, взор к небу и говорит, «Благословен Отец, Господь неба и земли, что дал нам пищу на этот день». Аминь.
Так и на Пасху.
И дал ее всем кушать. Да? Смотрел в небо. Знаете, как братья молятся, один с открытыми глазами в конце помолился. У него спрашивают, а почему ты с открытыми глазами молился? А он говорит, написано, что вы бодрствовали в молитве, я не знаю, почему вы все спали. Да, Иисус берет, поднимает взор, написано, взор к небу. И говорит, благословен Отец, и пищу благословляет. Он не пищу благословляет. Он Отца благословляет, что ты дал нам эту пищу на этот день. Благословен ты, он его хорошими, благими словами называет. Да? Интересно, просто такие нюансы, которые ты видишь, я просто смотрю, насколько традиционализм у нас. Мы просто машинально многие вещи делаем, а пример Христа как-то утекает так. Мы сегодня утром помолились так, как Христос. Интересно было кушать совсем по-другому. Хорошо, значит, время событий, 50-60 год, это написано было в Евангелии от Матфея примерно. Матфей переводится «подарок Божий» или «Левий» его имя, да, еще. Один из учеников Иисуса Христа был мытарем, сборщиком налогов до того, как его призвал Христос. Кстати, сборщик налогов, представьте, римляне за него были. За счет других людей обогащался, и друзей у него вообще никого не было. Вдруг приходит Христос и говорит, я ваш друг. Представьте, святой приходит, раввин. Раввин приходит и говорит, я твой друг. Понимаете, как они на него реагировали, когда он проповедует в лодке Петра, Петр говорит, выйди из моей лодки. Проповедь слышит. Ни чудеса никакие, ничего. Он говорит, выйди, я грешник. То есть проповедь ведет людей. И тут то же самое. Он приходит, рассказывает, они говорят, мы грешники. Его, кстати, за это обвинили, что он друг мытарей, да? Что он с ними где сидит. Был мытарем, сборщиком налогов до того, как его призвал Христос. Марка 2.14 написано, как левее Бог Христос призвал. Матфей не упоминал себя от первого лица. Вот 9 глава, 10 стих. Когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним, учениками его. А в Марка, смотрите, и когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ними ученики его и многие мытари и грешники, его, левее. То есть в Марк, он, Марк говорит, что он в доме его, левее лежал, Матфея. А Матфей, когда пишет Евангелие от Матфея, не говорит про себя. Он говорит, когда он в доме был, ну в доме был. Они, евангелисты, вот Иоанн, когда он пишет, он не пишет себя, он говорит, и ученика, который любил Иисуса больше, да, это он. Он про себя не пишет. Ученики про себя не выставлялись, как говорится сегодня, не выставляли себя, да? А вот сейчас увидим, то есть, когда он о себе пишет, то он как раз о себе пишет плохо. Луки 5.29. «И сделал для него Левий в доме своем большое угощение». Там было множество мытарей и других, которые задержали с ним. Видите, другие евангелисты говорят, что это у него он дома был. А Матфей не пишет себя. Открыто говорил о своем прошлом. Смотрите, Матфея 9.9. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего в сборопошлин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за мной». И он встал, последовал за ним. Сидящего в сборопошлин. Конкретно говорит. Не просто мытарь, конкретно. Конкретное прошлое свое. И не стесняется его. Матфея 10.3. Филипп и Варфоломей. Вот смотрите, Фома пишет, да? Филипп и Варфоломей, Матфей, Яков, Алфей, Левий, прозванный Фадей. Нет. Про себя он пишет, он умеет, он хочет подчеркнуть, вот таким я был. Матфей мытарь, он автор, он и пишет про себя, да? То есть там, где он уже где его Христос уже спас, он не подчеркивает об этом. А вот здесь он говорит, подчеркивает, мытарь я. Адресат верующий, иудеи и евреи. Иудейские выражения, например, Отец Небесный 15 раз встречается, Царство Небесное 32 раза встречается. Непереведенные арамейские термины. Рака. Да? Рака это арамейский, его не переводят. Знаете, дурака появилась такая? Дурака, дурак, дурака, двойная рака.
Двойник.
То есть он не переведенный. По идее его надо перевести. Марк, мы увидим, он переводит это для того, чтобы люди могли понять. 27 глава Матфея, 6 стих. Смотрите. Первосвященники, взяв серебряники, сказали, непозволительно положить их в сокровищную церковную. Церковную стоит в русском. Этого слова нет в оригинале. Сокровищница здесь написано. И он не говорит, что это значит на еврейском. Это храмовая казна, это карбан называется, или карбанос на греческом это слово называется. Он говорит сокровищница, но он не говорит, вот вы читаете, вы не знаете, о чем сейчас речь идет. Какая-то сокровищница там была. А что за сокровищница? Сокровища что ли набирали или что там делали? Он не переводит эти выражения, которые евреи знают. 26-25. При всем Иуда, предавший его, сказал, не я ли Рави? Он не переводит, что это учитель. Почему раби он мне говорит? Все же евреи знают, что раби это учитель, да? 49. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, радуйся, раби, и поцеловал его. Интересно. Потом в первой главе идет иудейская родословная. И следующий факт, который указывает, что адресат иудеи, что Матфей знал хорошо иудейские факты исторические. Он когда пишет, он четко рисует, например, свадьба здесь не написана. Он говорит, он четко описывает свадьбу и не объясняет это ничего. Он просто рассказал, а вы думаете, например, вот мы читаем язычники, да? А какие проблемы, ну пришли они, ну открыли бы двери, запустили бы их тоже туда. А евреи знают, почему не запустили их туда. То есть он не переводит это, не объясняет значение. Цель. Евангелие от Матфея, Иисус Христос является обещанным Мессией, царем Израиля, который в будущем установит царство, несмотря на свое отвержение Израилем в прошлом. Да? Иисус, сын Давида, это истина задает тон всему Евангелию. Иисус, сын Давида, часто даже Христос, мы с вами читали, цепляет это выражение. Так, кто Христос? Сын Давида? Ну как же, вспомните, мы сейчас читали, да? Ключевые тексты несколько, 5.20, мы и говорили это. Если праведность ваша не произойдет, как праведность фарисеев и книжников, то вы не войдете в Царство Небесное. 6.33, ищите прежде Царство Божие, правда его, и все это приложится вам. 7.12, так как во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте вы с ними. В этом законы пророки. Это называется золотое право Иисуса Христа в богословии. Golden Regel. Если кто не знает, как ему жить надо, то ему говорят, примени Golden Regel и будешь знать. Хочешь, чтобы с тобой так поступили, как ты сейчас? Да? Вот смотрите, вы идете на улице, видите, вещь хорошая лежит, кто-то ее потерял. Надо взять. Просто один вопрос. Вот если бы ты шел, потерял, и вспомнил, что ты потерял, хотел бы ты вернуться назад, и чтобы кто-нибудь ее забрал? Нет. Ну и ты не бери. Так возьми другой. Какая разница? Возьмет другой или не возьмет другой. Это не твои проблемы. Проблемы, что ты поступаешь так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали. Ну, скоро будет проповедь, кстати, на этот, да? Это активное действие, это не пассивное действие. План книги, у нее есть литературный план, и смысловой план. Можно здесь это все почитать. Давайте. Евангелие от Матфея имеет характерную особенность, состоя из 5 блоков поучительного материала. То есть там есть 5 блоков. Каждый этот раздел сменяется, в свою очередь, повествовательными разделами. Эти разделы заканчиваются одинаковой фразой «Когда Иисус окончил слова сии». Вы можете дома посмотреть, подчеркнуть, это очень интересно. Вот как узнать, что закончился раздел, но следующий начинается? То есть Матфей скомпоновал в 5 блоков таких. И каждый блок – «Когда Иисус закончил слова сии», закончился. И между ними идет повествование, потом новый блок начинается. Вот смотрите, 5-7 – Нагорная проповедь. Миссионерское поручение – 10 притча, 13 глава, церковное поучение, 18 глава, эсхатологическое. Эсхатологическое, если подпишите, это будущее, эсхатология, это что в будущем произойдет, эсхатологии. А смысловой план такой, сначала Матфей представляет царя с 1 по 11 главу, и со 2 стиха 11 главы по 28 он описывает, как проходило прогрессивное отвержение царя. Прогрессирующее отвержение царя напишите с 11 по 16. Потом он готовит учеников с 16 по 20. Потом он представляет представление и отвержение царя с 20 по 27. И 28 глава – это подтверждение того, что он был царь. Смотрите, его распяли, 28 глава говорит, все-таки он был царь. Какая-то возня началась там у иудеев, подкупать начали там все это, да? Основные темы. Бог как отец. Смотрите, сын, сын Божий, сын Давидов, сын Авраама, сын человеческий, Иисус Христос, царь иудейский. Еще есть термины у Иисуса, сын Давидов здесь есть, да? Учитель, праведник. Там еще некоторые титулы есть, которые там встречаются. Дух тоже интересно, 12 раз встречается, значит, Бог как Отец, как Сын представлен и как Дух. Посмотрите, Иисус 144 раза встречается в 28 главах, самое больше всего. И Христос всего 18, по сравнению с этим, да? Царство, еще одна тема большая, Царство Небесное напишите 32 раза, Царство Божие 4 раза, Царство Небесное, Царство Божие, Царство 15 раз, Царь 8 раз, Ветхий Завет должен исполниться, посмотрите, сколько мест приведено, где написано, что должен исполниться Ветхий Завет. Матфей рассказывает, что тот, кто пришел, обещанный в Ветхом Завете Царь Израиля. Написано, как написано должно произойти, да? Писание, закон. Еще интересная тема – учение Иисуса. Мы уже это с вами разобрали, вот эти 5 блоков, видите? С 5 по 7, 10, 13. Видите, где я читаю, да? Третья страница, 4 пункт. Учитель, смотрите, сколько раз назван учителем Христос. 8, 9, 10, 20, 12, 17, 19, 22, 24. 22, 26, Рави, ученичество, ученик или ученики 73 раза стоит в Евангелии от Матфея, употребляет, учить, научить 3 раза, вот здесь интересные тоже, у меня подчеркнуто, чтобы мы их прочитали, ну, давайте прочитаем, раз подчеркнуто, учить, научить, смотрите, 13 глава, 52 стих, Уже свернулись? То есть эти употребляются 13:52. Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит сокровища свои новые и старые. То есть именно вот эта идея стоит, ученичество, наученный человек, да? 27 глава, 57 стих. 27 глава, 57 стих. Да. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Последование за Иисусом – это ученичество. А ученичество подразумевает изменение знаний, готовность отказаться от своего мнения, принять, да, смотрите, дети, 2 + 2 = 6, + 2 = 8, + 2 = 10. И он такой математик, то есть все, он уже профессор. И вдруг следующий урок ему говорят: а знаешь, можно 2 умножить на 5, тоже будет 10. Как 2 умножить на 5? Ну посчитай, сколько двоек. 1, 2, 3, 4, 5. А, 5 умножить на 2. Ой, так это быстрее. Ага. Так я ж теперь профессор в квадрате. А потом узнает, что есть еще и в квадрате. Это ученичество. Ученик, он то, что научился, он твердо верит, практикует и живет так. Понял следующее? Он понимает, что, ух ты, оказывается, вот как, он теперь уже по новым горизонтам живет, по новому. И Павел этот процесс интересно говорит, он говорит: кто из вас совершен, филиппийцам, тот должен думать так, как я, так, как мы. Но если кто по-другому думает, не страшно, и вам Бог откроет. То есть процесс ученичества, когда Бог открывает шаг за шагом, шаг за шагом. Но тот, кто не делает домашнее задание, долго учится. Поэтому тот, кто мало инвестирует в ученичество, медленно учится, кто быстро, много инвестирует, тот быстрее учится.
Понятно.
Праведность 26 раз встречается. Представляете слово? Это по-немецки это «gerechtigkeit» или «правда, праведность», «праведный», «быть праведным», «справедливым». Лидеры иудейские часто встречаются, церковь 2 раза встречается. И одна из них, кстати, в 16-18 годах стоит слово «церковь». Один раз. А какая разница у этих церквей? Давайте прочитаем просто для интереса. Вот в 16 и 18 главах стоит 2 раза церковь. 16 глава, 18 стих. У них разница есть. Да, ты, Петр, на сём камне я построю церковь. Какую?
Мою.
Мою. Раз, церковь, и в 18 главе встречается, в 17 стихе тоже. Если же не послушает их, скажи церкви, а если церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Мытарь. Мытарь, по-сарорскому. Какая разница у этих церквей? Значит, церковь 16-18, напишите, это вселенская или универсальная церковь? Это церковь всех времен и народов, это универсальная церковь, да? Все, кто уже умерли, сейчас живут и будут жить. Вселенская или слово универсальное еще. А в 18 главе поместная церковь. Ortsgemeinde. Да? То есть вселенская церковь не может исключить из числа, можно только из поместной церкви человека исключить. Язычники, смотрите, во второй главе язычники, 8, 12, в 15, в 28, все дорога язычники. Последнее время.
Родословные.
А? Родословные
еще.
Ну, в родословные там еще тоже есть язычники. Здесь имеется в виду язычники, которые признавали Христа, да, за Бога. Родословные, там помните, у нас две, по-моему, да? Женщины, Руфь и еще кто?
И Рав.
Рав, да. Две. Моавитянка.
Да.
Еще жена
Иуды. Ну да, только две, которые стоят. Последнее время. Смотрите, как интересно он про последнее время говорит. Будущий гнев. Грядущий суд. И будущий век. Вот эти выражения стоят. В будущем веке. В будущем веке. Кстати, там встречается выражение «покабытие». Вы знаете, что такое? Да? Все знают русский язык? Вы когда читаете, вы не заглядываете в интернете или где-нибудь? А что за слово вообще такое «покабытие»? Это что такое? А?
Бытие.
А «пака»? Это кто? По-немецки классно. «Wiedergeburt». Да. Это «Wiedergeburt». Это возрождение, то есть в новой жизни, когда там, в том мире, в том, не в бытие, а после бытия, в том, в новом бытие. «Wiedergeburt» русские перевели это, немцы перевели это. Иисус, помните, когда этот парень подошел, он говорит, иди раздай, они говорят, подожди, а кто же тогда может спастись? Он говорит, что... Помните, что невозможно человеком, то возможно Богу. Здесь речь о спасении идет, а не о том, что Бог может что-то там, как еще интерпретировать. И они говорят, а кто же может тогда спастись? И потом Петр говорит, Иисус, вот мы отдали все, и последовали за тобой. Что нам за это будет? Он говорит, будет там.
Здесь ничего.
Там будет. Пока бытие. Он говорит, пока бытие будет вам все, и сядете, и будете судить ангелов там. Там. То есть, не о этом. О, смотри, что он делает с Петром. Он ему говорит, переводит взор его отсюда туда. И поэтому душепопечение часто, когда люди приходят с земными проблемами, то у душепопечителя цель одна – перевести их, этот взгляд с этих проблем на Христа, на Бога и на туда, в другие регионы, туда дименсион. Если думать о великом Боге, много можно вещей изменить в своей жизни.
Иван, смотри, подписали мы, что Вселенская Церковь, да?
Да.
Это католическая. А поместная?
Почему католическая?
Вселенская — это все.
Вселенская — это универсальная, это не католическая церковь, это всех времен и народов церковь. Христос строит свою церковь.
Христос. Хорошо, а если католическую...
Это не про католическую.
Если католическую перевести, получается же Вселенская церковь?
Может быть, не знаю,
Да, угу.
Но они потому что это слово в слово взяли то, что там написано, и так и живут. И они говорят, папа римский — это про... Династия Петра идет духовная. То есть от одного к другому переходит. Он единственный посредник. Они, он сейчас сказал, что католическая церковь, когда его короновали, там, или что они с ним там делают, что это предстоятельница всех церквей и папа римский. То есть он все церкви по католическому богословию сводится вот так в католическую церковь, и папа римский даст на вершине стоит. И у него с Христом рука, он с ним здоровается. То есть все проходит через Папу Римского. Все церкви, какие бы там ни были, все церкви, все сходятся к католическую, к папе, и папа единственный, который... Он с Марией поздоровался, а Мария Христу передала, а Христос Бог Божий. Ну, я образно это сказал, так что... Он это сказал, кстати, вот можете в видео взять, он когда его сейчас...
Новый?
Да, он это сказал, они... Но он не так сказал, как я вам сказал. Он говорит, что церковь католическая — это предстоятельница всех церквей на земле. То есть она первая стоит.
Предстоятельница религии?
Нет, церквей. Ну, Кирхен он там сказал.
Так может, предстоятельница имеется
в виду? Я не знаю, что он там имел в виду. Можно только... Наблюдение. Христос запрещает апостолам проповедовать язычникам. В 10 главе, 5-6 стих. Как вы думаете, почему?
Нет,
вы подсказки не читайте. Сначала без подсказок.
Нет, он там сказал, я пришел прежде всего к самоответному.
Да. Угу. Так как Христос пришел в первую очередь для избранного Божьего народа, так как Царство Небесное еще не было отвержено Израилем, пока оно не было отвержено, ему надо было его с Израилем, он его пришел, он любил их. О, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотелось тебя самое. Он смотрит, они говорят, ну что ж вы так сопротивляетесь? Так как Бог обещал спасти Израиль от гибели, Малахия, мы с вами читали, 4 глава, по-немецки 3, 5-6 стих. После отвержения Израилем Иисуса, как своего Христа и Мессию, Иисус отправляет учеников ко всем племенам и народам. Деяния апостолов, 1 глава, 7 стих. Царство Небесное силою берется, и употребляющую силу восхищает его. Вау! Интересно. Фарисеи хотели попасть в Царство Небесное, но не такой дорогой, которую предлагал Иисус. Именно поэтому они создали постоянно ему проблемы. Напишите, проблемы.
Ему он большой Бог, Иисусу.
Ну, ему даст большой Бог. Они хотели взять царство насилием, вырвать его себе. Сейчас немецкие три перевода внизу у вас стоят. Вот смотрите, по-русски написано «Царство небесное силой берется», да? А посмотрите немецкий, Эльберфельда. «Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reiche der Himmel Gewalt angetan und Gewalt tuende reißen es an sich». Gewalt – это насилие. То есть, с дня Иисуса, с дня Иоанна Крестителя насилие на Царство Небесное насилуют его, то есть, причиняют к нему насилие. И через это, и вот эти, кто это делает насилие, они его райсене санзих, они его вырвать хотят на себя, оно нам принадлежит. То есть, интересная мысль, которая стоит здесь в греческом, да? Шлахтер 2000. «Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt». Leidet, страдает Царство Небесное под насилием. Welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Они хотят его себя натянуть. То есть нам принадлежит и сейчас. Это конфронтация, о которой Христос говорит. Русский перевод мягко так говорит, непонятно, нам кажется. А что он имеет в виду?
Скорее, что мы Бог должны прилагать.
Лютер говорит, «Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis hierher leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalt tun, die reißen es an sich». Он говорит, пришел Иоанн Креститель, сразу же поняли угрозу и начали его претендовать на него, мы, оно наше, мы его никому не отдадим. Именно это и видно в контексте этих стихов. То есть фарисеи и книжники претендуют на это царство, они не собираются его делить с Христом. И условия, которые Христос для царства ставит, они их не принимают.
Немножко другой перевод немецкий. Von der Zeit, als Johannes der Täufer auftrat, bis zum heutigen Tag, bricht sich das Himmelreich mit Gewalt Bahn. Das ist ein Sang. Die Himmel über die Dorf prächtet und Menschen versuchen mit aller Gewalt es an sich zu reißen. Das ist
Да.
Да.
Но, в принципе, идея, та идея тоже там стоит, да, что люди его хотят силой взять. А он говорит, оно не так дается, оно другие условия этого царства. Если контекст прочитать этого стиха, то там это видно. Непростительный грех, мы говорили с вами уже об этом, да? Сейчас прочитаем, заполним. 13 глава с 1 по 3 стих, 10 и 11. С этого момента Иисус начинает говорить притчами. Помните? И причина кроется в 12 главе, а именно в отвержении Мессии Израиля, в лице лидеров. Отвержение Мессии Израиля, в лице лидеров. Контекст говорит о том, что иудеи приписали работу Святого Духа в служении Христа сатане. Вельзевул – это Бельзабуб, господин навозной кучи, господин мух, или господин навоз, да? Таким, они так дьявола называли. Сегодня же наоборот, некоторые религиозные лидеры приписывают дела сатаны Святому Духу. То есть раньше было дела Духа Святого приписывали сатане, а сегодня пытаются выставить работу сатаны за дела Духа Святого. И Христос предупреждал об этом, 7 глава, 15 по 23 стих, 24 глава, 11 стих, называя таких людей лжепророками, вводящих людей от узкого пути, следования за ним, прельщающих людей. Что он там конкретно говорит, где они говорят, вы посмотрите на наши дела, это мы делали, а ты нас не берешь в Царство Небесное. Он говорит, я вас даже не знал никогда, когда вы там это делали. Ну, там, в 7 главе, где они говорят, Господи, Господи, а Твоего имени мы... Ну, в 7 главе там он говорит, что придут лжепророки, узкий, широкий путь, и придут лжепророки, которые будут уводить с этого пути. И он потом говорит, по делам их узнаете их, да? И потом идет, по плодам их узнаете их, и потом он говорит, вот этот, не всякий говорящий мне, Господи, Господи. То есть сначала говорящий, потом он говорит, волю исполняющий. И они говорят, ну хорошо, вот мы не просто говорим, мы еще и дела делаем. Он говорит, так как, смотрите, 7 глава, 5, 6, 7 глава, это праведность, которую пытаются подставить, чтобы Бог отреагировал на нее. И он им говорит, не каждый говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Они говорят, хорошо, мы не просто говорим, мы еще и дела делаем. исполняющий волю Отца Небесного. И он их дела квалифицирует как грех, беззаконие. А их, он говорит, я вас никогда не знал. Почему? Потому что если... Вот хороший вопрос. Задайте вот верующих, знаете, вопрос. Задайте. Если придет Христос, он вас возьмет на небо? И второй, если они вам скажут «да», спросите «почему». И, как правило, вам люди будут выдавать дела. Даже веру свою будут за дела выдавать. Ну, я же верю в Него. Но не поэтому Христос берет на них. Потому вера-то тоже не моя, она тоже от Бога. Поэтому, смотрите, и вот здесь интересная штука. Подожди, но я же вроде напрягался, старался. Вот эта праведность, она конфронтирует. И он говорит об этом. Эти люди, лжепророки, они уводят людей с узкого пути. И они предлагают им замену. Они им предлагают праведность, грех текает. И Павел называет служителей сатаны служителями правды, проповедниками правды в Коринфянах, 2 Коринфянам, если я не ошибаюсь, 11 глава. Там написано, а себя называют проповедник благодати. То есть эти проповедники, они грех текает, праведность, дела проповедуют. А Павел говорит, Евангелие, то есть ты никогда это не сможешь делать, тебе нужен Христос. Когда Он придет в твою жизнь, тогда то, что ты будешь делать, Христос будет радоваться этому. Тогда будут праведные дела, рождаются праведности Христа. Вот так, если можно сказать. То есть любое дело, сделанное без Христа, не может быть праведным в глазах Бога. Кем является камень? Помните, мы с вами читали 16:18? Он говорит, ты Петр... Он ему говорит, ты Петрос на греческом. А потом говорит, и на этой Петра я построю, другое слово берет. Петрос это камень, а Петра это скала. Интересно. Христос использует разные слова. Петрос и Петра. Это имеет смысл, если речь идет не о Петре. Если первый говорит о камне, то второй говорит об огромном камне, или точнее скале. Как основание для строения дома. И в 7 главе 24-25 стих, помните, он говорит, один построил дом на песке, один на скале, на Петре. На Петре. Не на Петре, а на Петре. Большое количество ветхозаветных текстов, говорящих о Мессии, как о камне. Я вам покажу, я интересно одного смотрю. Он, смотрите, он говорит, вот когда мы читаем Христа, мы не видим, как он в этот момент показывает. Вот я одного богослова смотрю, он говорит, вот он стоит Петр, он говорит, ты Петр, и на сём камне я построю церковь свою. Фактически получается, что он так, потому что он берет слово, которое говорит о нем. И Ветхий Завет говорит, будет камень, на котором, что будет отвержен будет камень. Псалом, Исаия, 8:28. Свидетельство Нового Завета, 1 Петра, Деяния Коринфянах, Ефесяна написано, что камень это Христос, на котором строилась церковь. Да? В Ефесянах написано, что апостолы фундамент заложили, а Христос был камень, который управляющий. И он говорит, ты, Петр, на сём камне построю церковь свою. То есть камень. И здесь, кстати, Петр выступает от имени учеников. То есть там интересная штука. Да? Смотрите, как интересно это узнавать. Здесь не Петр имеется в виду один, а имеется в виду все ученики. То есть Петр как представитель учеников, точно так же, как церковь, это лидеры, и старейшины, это весь Израиль. То есть если старейшины, то отвергли Христа, то весь Израилю грех вменяется всему. То есть Израиль, старейшины, представители народа, церкви, представители тоже старейшины, да? Вот смотрите, 16 глава. Он разговаривает с учениками. Придя же в страны Кесарии, 13 стих, Филипп Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит, а вы за кого почитаете меня? С кем он сейчас разговаривает? С Петром или с учениками? Кто отвечает? Симон же Петр отвечая сказал, он рупор, по-немецки говорят, что Петр это мундштук. Мундштук, это рупор учеников. То есть он был всегда, если учеников спрашивают, Петр это пионер-вожатый. Да. Лидер, да, лидер учеников. Теперь смотрите. Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, и Бог живой». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». А теперь интересная вещь. «И дам тебе ключи Царства Небесного». Католики: «Хопа, у Петра ключи». Да? Но Лютер там замки поменял, поэтому ничего не поможет уже, все. Знаете этот анекдот, да, как католики на небо, ворота ломятся, а ангел слышит какой-то шум перед воротами рая, ничего не понимает, выглядывает из окна, смотрит, что там за шум? А католики говорят: «Да вот мы платили, Марии молились, там деньги платили, ходили литургии, там крестились младенцами, а нас не, Петр не пускает, пробует, что у вас тут замки, Петр никак не может открыть, чтобы мы зашли». А ангел говорит: «А вы что, не знаете, что Лютер замки поменял?» Это была такая жестокая когда-то шутка в свое время. За нее могли сжечь, за эту шутку, да? Да, и смотрите, что интересно. 19 стих. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Фраза. Католики претендуют на Петра, на его одного. Переверните одну страницу, на 18 главу. 18 стих. «Истинно говорю вам, и слово в слово, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что вы разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Мы видим с вами, что это не о Петре речь идет, а об учениках. И Петр, как представитель учеников, стоит. И это задание Бог дал ученикам своим. Они строили, клали фундамент церкви. И в Ефесянах написано, что «И вы, церковь, строитесь тружника на фундаменте апостолы и пророки, имея краеугольным камнем Христа». Все очень понятно. То есть, если взять контекст всей Библии, то понятно, о чем речь идет. Христос положил камень, и Петр или апостолы в лице Петра, они фундамент закладывают, и поэтому у них есть полномочия и прерогативы, которых нету сегодня, многих нету сегодняшних верующих, потому что у нас нет задания фундаменту класть. Следующее. Контекст 16 главы Матфея сфокусирован на Христе. Да, мы строимся, мы стены ее в Ефесянах. Контекст 16 главы Матфея сфокусирован на Христе, а не на Петре. Да? Следующее. Христос может... Напишите на Христе. Христос может сразу быть и основанием, и строителем, так как Он говорит о себе в третьем лице. Смотрите. Он о себе говорит в третьем лице. В 16 главе. «На сём камне я построю церковь свою, врата ада не одолеют ее». Завершается Евангелие интересными словами. Так как оно рассчитано было на еврейский круг читателей, которые не сомневались в том, что Бог находится с ними всегда и благословляет их, Христос объясняет, с кем будет находиться Бог после того, как Христос уйдет в Царствие Бога. Смотрите, евреи убеждены, что... Вы помните, да? Иеремия приходит и говорит: «Сдайтесь, Навуходоносор идет». Они говорят: «Ну, придумал. Мы Божий народ, Бог с нами, нам ничего не будет. Лжевый пророк, бросьте его в яму». Да? Евреи убеждены, что мы Божий народ, и Бог всегда с нами. Христос, уходя с земли, объясняет после его ухода, с кем будет Бог. Всегда. И берет определенные людей, которые определенные вещи делают. Смотрите, Матфея 28, 18, 20. «Приблизившись, Иисус сказал: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелеваю вам. И тогда я с вами во все дни до скончания века».
Сами.
Да, там же они... Вот, вот с кем Христос до скончания века, кто вот это делает и идет, да? Не зная Христа, невозможно рассказывать о его делах. А это еще одна богословская тема хорошая. Советую прочитать Римлянам 8 главу и ответить на вопрос, кто с нами. Он говорит: если дух того, кто воскресил Христа, если Христос вас, если свидетели Иеговы, домашнее задание задаю, после которого они больше не приходят. Я говорю: скажите, кто во мне, я буду даже с вами разговаривать. А потом он в 8 главе он разделяет технически Павел их, и он говорит, что в нас Дух Святой, Отец рядом, Христос на небе, Отец, рядом с ним Христос, технические воздвигания. А внутри Дух Святой, который адвокат, передает Христу адвокату, и потом только до Бога это все доходит. Ну, так вот технически расписал, это все интересно. Иисус не обещал бегать за всеми людьми по планете, удовлетворяя их желания и нужды, решая их проблемы. Он уходит и говорит... Да, смотрите, он уходит и говорит, я... Сейчас повторю. Христос говорит, смотрите, идите и делайте то, что я вам сказал. Если вы будете это делать, я с вами. Мне всякая власть дана на небе и на земле. Можете не бояться. То есть вы идете, я там. Если вы делаете то, что я говорю, я всегда с вами. Пошел в другую сторону. Но если человек ему говорит, подожди, ну я бы пошел, ну ты понимаешь, у меня вот, я бы приходил бы на занятия сюда, поверь мне, но у меня вот секция какая-нибудь там, или я не знаю, что-то еще там, ну поверь, Христос, я, ну все, ну, ну не могу никак, да? Ну и раньше на собрание бы я приходил с удовольствием, ну ты знаешь, ну... И главное, он не настаивает, он говорит, без проблем. Иисус не обещал бегать за всеми людьми по планете, удовлетворяя их желания и нужды, решая их проблемы. Что сегодня многие пытаются объяснить людям, Христос решит всякую твою нужду, удовлетворит.
Я думаю, такие люди никогда не будут удовлетворенные.
Ну так ты возьми, сколько книжек и пособий есть, где говорится об этом. Он спасает людей, делая их своими учениками, ожидая от них лишь одного, чтобы они жили после спасения не для себя, а исполняли желание, волю Отца. Успели записать? Не для себя. Другими словами, жизнь верующего лишь тогда находится под водительством защиты и руководством Бога, когда верующие делают то, что от них хочет Христос, а именно проповедовать Христа всей своей жизнью. Это все из этого стиха идет. Причем не то, что вздумается человеку, а то, что ему сказал Христос в своем слове Библии. Идите, учите их то, что я вам передал. Дух Святой придет, что на пол? Будете Иоанна читать. Дух Святой пришлю утешителя и напомнит все, что я говорил вам. Он не придет какие-то с новыми откровениями. Говорит, он все, что я вам говорил, закрепитель будет, да? Так, а что там еще было? А, вот, все, чуть-чуть написали. Потому что Христос, некоторые говорят, ну смотрите, ученики же новое пишут. Так в Иоанна написано, книг, мир бы не вместил книг, тогда в то время мир не смог бы вместить книг всего того, что сделал и сказал Христос. И ученики, они реально просто никогда бы это не запомнили. Их Дух Святой, он говорит, придет, не переживайте, придет утешитель, и он вам все напомнит, что он говорил, не расстраивайтесь. Вот такое Евангелие от Матфея. Я знаю, что у вас там еще много есть вопросов всяких.
Есть.
Да, и это хорошо. Потому что это филиппийцам написано, а не в Евангелии от Матфея, поэтому это будем филиппийцам разбирать. Поэтому, смотрите, наша с вами цель, чтобы мы посмотрели на книгу с высоты птичьего полета. То есть, чтобы мы посмотрели на нее, чтобы мы поняли основную мысль, чтобы мы знали, о чем эта книга. Чтобы в следующий раз, когда кто-то проповедует, или вы сели сами читать, вы могли ориентироваться в ней. Ага, что сейчас? Сейчас идет «Открыли», 5-7 Нагорная проповедь, там 10-й ученик, поручения мессианские, и так далее, и так далее, 13-я притча.
Короче говоря, два. Учение и дела.
Учение, дела.
Учение и дела подтверждают.
Ну, это первая половина. А потом начинается его отвержение, распятие и воскресение царя. Да? После всего этого сказать, что ты делаешь это силой бесовскую, после 8-9-10 глава, почитайте, какие чудеса он творит. Я говорю, так это же силой дьявола он делает. Бесноватый, слепой, какой он был, немой? Немой, и глухой и бесноватый. И это силой бесовской. Сделать? Ну это, да. Хорошо, у нас в следующий раз с вами будет Евангелие от Марка. оно не будет уже такое большое. Но вы не забывайте, что потом у нас с вами будет Иоанн вместе с тремя письмами.
А
может быть будет Лука сначала, тогда с Деянием апостолов. Поэтому вам надо... Вы скажете, о, 16 глав Марка, без проблем мы это все сделаем. И я даже не знаю, когда будет в следующий раз, как бы не в следующую неделю.
Ну какая?